Radio Svoboda. В эфире программа «Лицом к лицу». У микрофона Данила Гальперович. У нас в гостях председатель Объединения профсоюзов России «Соцпроф», член Общественной палаты России Сергей Вострецов. Вопросы ему задают Алексей Ващенко из абхазской газеты «Нужная» и Илья Рассолов с радио «София». Здравствуйте, господа. Здравствуйте, Сергей. И, конечно, я хотел бы прежде всего поговорить с вами, как с представителем Объединения профсоюзов, не входящих в Федерацию независимых профсоюзов России, то есть, на самом деле, во вполне государственную Федерацию профсоюзов России, о тех вещах, которые происходят в последнее время, а именно о росте протестных акций, которые были связаны и с авариями на шахтах в Кузбассе, и с невыплатами зарплат на некоторых предприятиях России. Но до того, как и я, и мои коллеги начнут задавать вам вопросы, биография нашего гостя.
Сергей Алексеевич Вострецов родился 4 апреля 1976 года в городе Балее Читинской области. В 1998 году закончил Санкт-Петербургский военный институт внутренних войск МВД России. В 1999 году организовал и возглавил общественное молодежное движение «Свободный выбор». В 2001 году на базе молодежного движения «Свободный выбор» создал молодежное объединение «Единый молодежный блок», объединивший многие молодежные организации Санкт-Петербурга. С 2001 по 2004 годы член Политсовета Санкт-Петербургского регионального общественного движения «Воля Петербурга», общественный помощник председателя Совета Федерации. С 2005 года член партии «Единая Россия», с 2007 года сопредседатель, а с 2008 года председатель Объединения профсоюзов России «Соцпроф».
Ну, ни в чем не соврали, я надеюсь.
Да, абсолютно верно.
Это основные вехи вашей биографии. Еще, насколько я знаю, вы председатель Координационного совета председателей профсоюзов,
не входящих
в систему ФНПР, то есть и в то же время как бы не входящих в соцпроф, то есть самые разные отраслевые независимые профсоюзы.
Абсолютно верно. У нас помимо соцпрофа есть еще несколько объединений профсоюзов, не входящих также в систему Федерации независимых профсоюзов. Это в первую очередь Конфедерация труда России и Всероссийская конфедерация труда, то есть ВКТ и КТР. Ну, наверное, из таких крупных профобъединений это все.
Угу. И можно я только уточню, вы по-прежнему остаетесь членом партии «Единая Россия»?
Дело в том, что по закону о членстве в общественной палате, когда член общественной палаты избирается в общественную палату, мы приостанавливаем свое членство в партии, поэтому на сегодняшний день я беспартийный.
Ну что же, коллеги, пожалуйста, кто первый? Алексей Ващенко, пожалуйста.
Сергей Алексеевич, я очень внимательно ознакомился с вашей биографией, и вот здесь у меня возникло несколько вопросов. Вот я бы хотел бы начать с экономики Российской Федерации. В 2003 году у нас бюджет Российской Федерации принимался, исходя из стоимости нефти, примерно $28. Сейчас, вот на 2010 год, у нас бюджет принимается свыше $70. $1 – это $1 миллиард дохода в казну государства. И нам даже этих денег не хватает. При $70 у нас 4% будет дефицит бюджета. С другой стороны, значит, наши крупные компании, РАО, ЕС, там, железные дороги и другие, набрали где-то под $600 миллиардов займов. С третьей стороны, у нас стабфонд более $220 миллиардов находится в Соединенных Штатах Америки. Естественно, при такой политике правительства ситуация экономическая в стране аховая. И при этом вы говорите, что вы будете делать все, чтобы рекомендовать рабочим организациям по возможности воздерживаться от проведения забастовок и не допускать вот таких массовых акций протеста и решать все в правовом русле. Но правовое русло тоже сужается. И вот возникает вопрос, где же выход, когда все деньги непонятно где, а страна находится практически в депрессионном состоянии? Что делают профсоюзы?
Как премьер-министр, конечно, вопрос задали такой серьезный. Вот. Ну, во-первых, сегодня цена на нефть, она уже, конечно, не та запредельная, которая еще была там 1.5-2 года назад, но, тем не менее, она довольно-таки высокая. Но при этом надо учитывать, что ну, вот я еще как бы в общественной палате возглавляю рабочую группу по моногородам, что у нас фактически все машиностроение, все производство, оно фактически сегодня пришло в упадок. Соответственно, система ЖКХ тоже пришла практически в упадок, потому что она, мы ей только пользовались после советского периода. И, конечно, деньги, которые необходимо направлять туда, они с каждым годом, затраты эти увеличиваются. И ветхое жилье, и, еще раз говорю, ЖКХ, и те же как бы пенсионные возрасты людей, которые не могут, недееспособны, оно растет. Также большая социальная нагрузка по инвалидам, у нас порядка 10 миллионов только инвалидов как бы в стране, да, то есть это тоже большая социальная группа, которых нужно содержать, и я могу сказать, что при всех недостатках, у меня просто у самого ребенка инвалид, и если как бы в 2003 году пенсия на ребенка была 600 рублей, да, на сегодняшний день худо-бедно, как бы мы, ну, вот я на ребенка получаю в районе 10 тысяч рублей, то есть там это, если суммировать и выплаты по фортплате, это 50% льготы, это обеспечение протезами, в том числе слуховыми, ну, я знаю, что вообще, то есть в этом плане как бы государство свои социальные функции и обязательства, конечно, выполняет. Другой вопрос, что пенсии, хоть они и декларируются, что они растут, но они не поспевают за инфляцией, то есть инфляция съедает все, да, это тоже как бы правда, и пенсии сегодня должны быть совсем другого как бы масштаба.
Сергей, если можно, я вернусь к вопросу Алексея, что, собственно, делать, потому что на самом деле, вот когда я в самом начале говорил о желании моем обсудить в этой программе больше всего последний рост протестных настроений, вот не как оно было давно, не как оно было там даже 3 года назад, а вот сейчас. Очевидно, что есть несколько способов легальных, да, как люди обращают на себя внимание власти. Вот как вам кажется, и вы, то, что процитировал Алексей Иващенко, призываете не выходить на улицу. В чем дело? Почему?
Ну, во-первых, не по забастовкам. Другой вопрос. Мы когда год назад собирали альтернативные профсоюзы, потому что там в основном собрана пассионарная как бы часть населения, наиболее активная. Если мы вспомним, кто проводил последние забастовки, это докеры, это железнодорожники, это авиадиспетчеры, ну и другие как бы профсоюзы, это как раз входящие в профсоюзы, не входящие в систему Федерации независимых профсоюзов. И говорить о том, что рост протестной активности со стороны профсоюзов вообще упал, ну, это неправда. На сегодняшний день вы знаете, что вот только приостановили акцию авиадиспетчера, еще непонятно, чем она кончится. Мы оказывали содействие и со стороны КСПП, вот я бы на КСПП остановился более подробно, потому что на протяжении 20 лет пытались объединить разные вот эти объединения профсоюзов, не входящие как раз в Федерацию независимых профсоюзов. Для чего? Для того, чтобы единым фронтом, это все-таки в совокупности порядка 5 миллионов человек, выступать уже как бы в защиту как бы своих членов профсоюзов, потому что на сегодняшний день все вот вопросы, которых вы перечисляли и по пенсиям, и по оплате там труда и так далее, они решаются на уровне РТК, Российской трехсторонней комиссии, а на региональном уровне, на уровне таких же комиссий в регионах. И там, на самом деле, альтернативщики практически не представлены вообще.
А почему? Сразу поясните.
Потому что в свое время, когда ФНПР стала правопреемником ВЦСПС, они не просто стали правопреемником имущества, ну, это отдельный вопрос, его, наверное, сегодня не будем затрагивать, они еще и получили в наследство всю ту огромную армию членов профсоюзов массовую, которые, по большому счету, никогда в жизни в ФНПР-то и не вступали. То есть кто-то за людей решил, что эти люди должны оказаться вот в ФНПР. А почему там не в Соцпроф там, или не в другой какой-то организации? Ну, потому что так решили. А так как свободные профсоюзы, если вспомнить 89-е, там, 90-е годы, вы вспомните вот эти шахтерские забастовки, это же как раз свободные профсоюзы. Это время, да, начала роста активности свободных
профсоюзов. Независимый профсоюз Горняков.
Да, ну, и не только НПГшники. Все свободные профсоюзы и Соцпроф, да, они тогда были на высоте. Другой вопрос, что они не были готовы к аппаратной игре, то есть вот номенклатурной вот этой. А чиновники, которые перешли через ВЦСПС, они просто их переиграли. И получив огромный ресурс по экономике, они просто как бы потихоньку вытеснили свободные профсоюзы, потому что тоже РТК в свое время, закон об РТК разрабатывали специалисты из
соцпрофа. Хорошо, мы пришли к ситуации, когда вот в этих региональных трехсторонних комиссиях практически нет. Да, что делать? И еще раз возвращаюсь к самому первому пункту, почему, по-вашему, ну, если процитированное правильно, почему не стоит идти на улицу?
еще раз говорю, что мы не против забастовок. Другой вопрос, что в период кризиса, да, нужно реально и четко оценивать ситуацию. Потому что мы видели Киргизию, мы видели как бы Украину, да, этот Майдан и так далее. Вопрос по поводу смены там власти у профсоюзов вообще не должен стоять. Потому что профсоюзы – это не политическая партия, которая борется за власть там и так далее. Профсоюзы борются за экономику с конкретно взятым работодателем, будь это государственный работодатель, если это работодатель государства, или будь это какая-то коммерческая структура. И для этого есть все возможности. Другой вопрос, что у нас общество сегодня еще слабо готово к борьбе за свои права в рамках правового поля и тех возможностей, которые сегодня дают законодательство, ведь большинство людей очень пассивны. Даже те, кто в системе ФНПР платит взносы, они никогда в жизни не требуют, чтобы им за это были оказаны какие-то услуги. При этом, если человек идет в парикмахерскую или там платит за ЖКХ, ему не поставят тепло в дом, он пойдет возмущаться, правильно, как бы? А если как бы он платит взносы, и никто не защищает его права в плане улучшения условий труда, повышения заработной платы, ведь то, что сегодня люди выходят против больших тарифов на ЖКХ и так далее, это следствие. Ведь самое страшное, что у нас низкий уровень заработных плат у работников. И когда говорят даже, что шахтер получает там 25-30 тысяч, это много, но извините, а если у него двое детей, если у него жена, то есть он получается фактически нищий. Здесь нужно бороться не с тем, что растут цены там и так далее. Здесь нужно бороться с системой оплаты труда, ее нужно менять. Потому что тот мрот, который сегодня, это просто насмешка, а как раз это все формируется сегодня профсоюзами ФНПР. И поэтому им эти вопросы мы и хотим задать. Но чтобы их задать, я говорю, очень четко предусмотрено было делать из альтернативных профсоюзов маргиналов. То есть, что эти профсоюзы финансируются из-за какого-то мифического зарубежья, да, то, что эти профсоюзы, они втянуты в политические структуры. И именно поэтому, когда сегодня появилась возможность начать вести диалог с властью, вот что их не устраивает. Почему они нас пытаются втоптать в грязь, облить, что мы там финансируемся. Я просто слышал, что Михаил Викторович говорил, что мы там финансируемся из какого-то Кремля, о каких-то сотнях миллионах там заявлял. Я бы очень хотел узнать, где в Кремле...
Так зарубежа или из Кремля?
Отовсюду, понимаете? Вот у них мед и пчелы там и так далее, все в куче поперемешано. Поэтому я сам не понимаю, откуда берется эта информация, но я уже руковожу объединением больше 2 лет, знаю сейчас практически всех руководителей альтернативных профсоюзов. Это люди идейные, это люди очень, я сказал, золотой запас нации. А сегодня, вот мы еще коснемся, я думаю, отдельно, мы и без того этих людей, которые идут на амбразуру, мы их лишили защиты по отмене 374 статьи.
Это мы сейчас продолжим. Напомню, что в эфире идет программа «Лицом к лицу», и у нас в гостях член Общественной палаты и представитель Объединения профсоюзов России «Соцпроф» Сергей Вострецов, а вопрос ему задает Алексей Ващенко из абхазской газеты «Нужная» и Илья Расулов, радио «София». Илья, пожалуйста.
Сергей, во всех странах профсоюзы, любые, альтернативные или нет, входят в политическую систему общества, поэтому... Так или иначе, они должны отстаивать не только социальные права, в частности, ваш профсоюз называется «Соцпроф», и вы ориентированы даже по самому названию на социальные функции, но и политические права. Другой вопрос, что профсоюзы традиционно советских времен лишают этих возможностей. В частности, у вас нет сегодня права законодательной инициативы, которая была в советское время. Но у вас есть несколько беззубых депутатов в Государственной Думе, часть из них вы знаете, я тоже прекрасно знаю, которые делают вид, что они инициируют нужные законы. Но в частности вопрос. Вот Алексей Иващенко говорил о стоимости бочки. Она, бочка нефти.
Нефти.
Ну, бочка стоит 80, там. Будет стоить 100.
Ну, что изменится?
Будет, да, стоить 100. Но вопрос мой заключается в том, меняется ли жизнь людей, потому что люди все нищают и нищают. Вопрос в том, что Шмаков, который сидел 3 года назад здесь, в этой же студии, мне слезно обещал, что мрот не будет, вернее, будет ниже прожиточного минимума. Ничего не поменялось. Реально, для того, чтобы добавить тем же самым пенсионерам, ничего не стоит открутить эту бочку и добавить, да? Дело в том, что само государство выполняет несвойственные функции. Поэтому вопрос, что вы делаете конкретно для того, чтобы снизить общую бедность населения, которая напрямую влияет на спрос?
Кстати, по поводу бочки все-таки хотел бы сказать, что сколько ее ни крути, на всех все равно не хватит. Почему заявления идут такие, что там в России как бы не Швеция там, или не Эмираты, если бы там в России было население 50 миллионов человек, тогда, может быть, нам бы этой бочки и хватило. Но не хватает сегодня сырьевых ресурсов в том объеме, чтобы жить, как в Эмиратах. И по большому счету, наше единственное спасение – и слава слава богу, что Дмитрий Анатольевич Медведев начал об этом говорить, это действительно модернизация экономики. У нас, пардон, сегодня весь бизнес – это добыча сырья, это вливание денег в бюджет, потом потрачивание этих денег на строительство там, дорог и так далее, и отверточно-сборочное производство, которое иностранцы сюда к нам привели. У нас своих технологических каких-то вещей развития производства нет. И если мы этого не сделаем, мы все живем в кредит, по сути, по своей. Если мы не начнем зарабатывать деньги, не надеясь как бы на эту бочку, что эту бочку хаять? Нужно уже давно думать, извиняюсь, в Болгарии, беднейшая страна в Европе, МРОТ там на порядке выше, чем в России. У них там нету нефти, нету газа и так далее. Они же за счет чего-то живут. Другой вопрос в том, что кто считает? Вот сегодня кризис, да, в стране, во всем мире там кризис. Пардон, в России ни одно крупное производство не разорилось, не обанкротилось и так далее. А денег просят все у государства. Помогите и так далее.
Но мы сейчас немножко о другом говорим. Вот смотрите.
Что делать? Смотрите, вот что нужно делать? Вот и что мы добиваемся? Да, да? На сегодняшний день, безусловно, нужно уходить от рабской, вот этой, даже Путин, вот, будучи на Распадской, он уже указал и региональным властям, ребята, не должна быть премиальная часть там 50% и выше. То есть на самом деле, почему сегодня люди не возмущаются? Потому что они, по большому счету, рабы работодателей, будь это государственных или будь это каких-то частных структур, там, олигархических структур. Люди на сегодняшний день почему не выступают за свои права? Только единичные как бы, случаи, когда уж совсем перегреет, они как бы идут как бы, выступать там, против там, работодателя на площади и так далее. Потому что на сегодняшний день есть полная рабская зависимость. Вот эта депремиальная система оплаты труда. Любого человека в любой отрасли, будь это, я говорю, сырьевая, будь это даже вузы или что угодно, можно сегодня лишить премии, ничего не надо делать, он сам просто уйдет с этой работы, потому что он будет получать копейки. Отсюда низкая активность работников по отстаиванию.
То есть вы имеете в виду, имеете в виду, что у работодателя любого государственного или частного есть вот этот рычажок, которым он фактически шантажируют работу.
Так это самая страшная вещь, на самом деле. Вот из-за вот этой системы оплаты труда мы фактически сидим и не можем рта раскрыть. Очень сложно людей призвать на какую-то борьбу.
Как ее изменить?
А вот для этого и есть РТК, для этого и есть ВНПР. По большому счету, они же сегодня называют себя крутыми. Просто надо... Люди, понимаете, они же не разбираются, почему мы сегодня критикуем ВНПР. Не из-за того, что мы вот, конкуренты и так далее. Вопрос в том, что люди-то судят как раз по действиям, которые принимают эти ребята на уровне правительства, на уровне РТК, извиняюсь, и Комитет Государственной Думы, кто у нас возглавляет по труду и занятости, Андрей Исаев, да? То есть, по большому счету, кому, как не им, инициировать все эти вещи. То есть, если бы у нас система премии была не более там, 10-20%, как во всем цивилизованном мире, мы бы сегодня жили в другой стране. Поверьте мне, у нас и профсоюзы бы развивались, и все остальное. Еще проблема, почему...
Как хорошо, вы говорите, что у вас 5 миллионов примерно довольно активных политически и социально людей состоят в
профсоюзах.
Да. Ну так 5 миллионов – это же очень много. Почему вы не хотя бы с вот этим вот конкретным требованием, например, снизить премиальную зависимость, да, так ее прямо назовем, не выходите на акции?
Вот смотрите, вот сейчас вот чего мы добивались – я довольно-таки недавно все-таки в профсоюзном движении, да, и когда я пришел, в первую очередь мы навели порядок у себя, мы убрали тех, кто не платит взносы и так далее, то есть мы избавились как бы от тех профсоюзных лидеров, которые занимались не профсоюзной работой, а под прикрытием профсоюзов занимались как бы ну, своими личными как бы вопросами. Дальше мы поняли, что нас одних недостаточно, нам нужно объединять усилия и ресурсы. Мы обратились ко всем альтернативным объединениям, что, ребят, давайте объединять как бы свои ресурсы. У Соцпрофа есть довольно-таки сильная региональная сетка. У вас есть довольно-таки сильные отраслевые как бы, профсоюзы. Давайте объединим региональную сетку и отраслевые профсоюзы и будем вместе выступать в защиту. Вот мы создали КСПП. Не успели мы его создать, это стал уже довольно-таки влиятельный орган. То есть с нами и Конституционный суд уже вступил в диалог, с нами вступил в диалог и Министерство транспорта.
То есть все только начинается, правильно?
Нет, только начинается. Вопрос в том, что сейчас самое главное вот за этот год суметь собрать всех альтернативщиков в единое целое, потому что нас друг друга все время стравливали.
Это, кстати, в принципе, интересный пункт. У нас уже не так много остается до конца первой части передачи. Алексей Иващенко, пожалуйста. Только коротко, пожалуйста.
Сергей Алексеевич, вы знаете, я не могу с вами согласиться, что профсоюзы вне политики, хотя бы вспомните солидарность в Польше. Но я считаю, что, как и в Греции, у нас правительство своей политикой создало искусственно эту ситуацию, что экономика сейчас находится на грани. Это вот то, что я упоминал, там, займы около 600 миллиардов долларов, которые никто не видел. Вот эти 220 20 миллиардов долларов, которые Стафонд оказался на Западе, непонятно почему, да еще вообще, считайте, под нулевые проценты себе убыток.
Ну,
вот сейчас я вам хочу. Да, это и Путин еще. Все-таки без Путина это невозможно. Наши олигархи получают больше, чем бюджет. Как быть с этим?
На самом деле, болезненный вопрос. Я вот сейчас вот только что вернулись в Туапсе, да, вопрос стоит конкретный. То есть, вот, но докеры задают вопрос. Сергей Алексеевич, ну я приехал как член общественной палаты, мы разбирали как бы конфликт на транспорте, помимо диспетчеров, еще разбирали докерские как бы вопросы. Говорит, Сергей Алексеевич, нам не индексируют заработную плату и так далее, ссылаясь на кризис. При этом мы видим тот же Лисин вдвое там за кризис увеличил свое состояние. Конечно, людям объяснить такие вещи очень сложно. Здесь, безусловно, я вижу, что без государственного вмешательства, без реформы профсоюза со стороны государства будет очень сложно. Вот давайте возьмем несколько моделей. Вот в Германии, к примеру, там вот эти советы трудовых коллективов, они фактически введены в состав совета директоров, да, и они на предприятии, ну, обсуждают с трудовыми коллективами, как, когда какую модернизацию своевременно проводить, чтобы продукция была конкурентоспособной, как куда перераспределять прибыль, вкладывать ли это в развитие нового производства или как бы увеличить заработную плату и так далее. То есть у нас люди фактически этого диалога лишены. ФНПР этим не занимается, потому что они находятся в спайке с работодателем, но это еще с советских времен было, партком, правком, начальство и так далее. Они выполняют свою декоративную функцию, чтобы оправдать свое имущество, а другие свободные профсоюзы, они просто к этому диалогу не допущены. То есть их просто-напросто, вот хотя декларативно, что все должны участвовать в составлении коллективного договора, свободные профсоюзы не берут. Вот у нас буквально вчера мы получили решение прокуратуры, в Орехово-Зуево в больнице отменили кол-договор, который заключили без соцпрофа. Соцпрофа там всего 1/5, то есть не хватает до половины, а половину людей собрать без работодателя очень сложно, люди и по сменам работают и так далее. Но здесь законодатель, власть не может нас обязать создавать профсоюзы. Но, по крайней мере, видеть не просто работников, а трудовые коллективы, чтобы хотя бы раз в год собирать трудовые коллективы, отчитываться о балансе предприятия, отчитываться о том, куда предприятие идет и так далее. И там бы, кстати, профсоюзники, вот разных, и свободные, и несвободные, могли бы высказывать свои предложения. Как бы. Вот это законодательно обязательно закреплять нужно. Таким образом, мы вовлечем в процесс и людей, потому что без людей никакой модернизации экономики не будет.
Ну что ж, на самом деле о вовлечении людей в профсоюзы, о том, насколько люди готовы, скажем, что называется, очнуться и уйти из пассивного профсоюзного движения в активное, мы поговорим во второй части передачи сразу после сводки новостей. Не отключайтесь.
Где и как учат режиссеров? Чем отличаются киношколы Англии, Франции, Америки и России? В классном часе «Свободы» рассказывают бывшие и нынешние студенты. Первый раз в эфире в воскресенье 23 мая в 6 часов вечера. Повторы в 0 часов и в 6 часов утра в понедельник. Ведет программу Тамара Леленкова.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 14 часов 30 минут. Коротко о главных новостях. Власти ряда стран выразили соболезнования в связи с авиакатастрофой в Индии, жертвами которой стали 158 человек. Катастрофа произошла в субботу утром в аэропорту Мангалора при посадке самолета, следовавшего из Дубая. Выжили 8 человек. Что могло стать причиной трагедии, пока не ясно. В Москве в возрасте 78 лет скончался сценарист и драматург Михаил Шатров. Он считался одним из самых репертуарных драматургов СССР. Его пьесы шли во многих российских театрах, в том числе «Современники», «Ленкоме», театре имени Ермоловой. Российские и польские исследователи в воскресенье провели новый осмотр места крушения самолета Ту-154 под Смоленском. Как сообщил официальный представитель Следственного комитета при прокуратуре России Владимир Маркин, новых вещественных доказательств обнаружено не было. На северо-востоке Афганистана в провинции Каписа при взрыве погибли 5 мирных жителей. Они подорвались на противотанковой мине, которая осталась еще со времен пребывания в Афганистане советских войск. В непризнанной республике Нагорный Карабах начались выборы в национальное собрание. Открыты 273 избирательных участка в 16 округах. Один участок работает в Ереване. Первый вице-премьер Киргизии Алмазбек Атамбаев обвинил иностранные спецслужбы в прослушивании телефонов разговоров членов Временного правительства страны. Власти Таиланда продлили действие комендантского часа в Бангкоке и ряде городов 21-й провинции еще на 2 дня. В Смоленске сотрудники правоохранительных органов обнаружили около 60 тротиловых шашек на стройплощадке. Сообщается, что общий вес находки более 17 килограммов.
Говорит Радио Свобода, в эфире программа «Лицом к лицу». И наш гость в этой программе – председатель объединения профсоюзов «Соцпроф», член Общественной палаты России Сергей Вострецов. А вопросы ему задают Алексей Ващенко из абхазской газеты «Нужная» и Илья Расолов, Радио София. Ну, и ведет программу Данила Гальперович. Я сразу начну с того, на чем мы закончили первую часть. Правильно ли я вас понимаю, что сейчас вы копите силы, что называется, потому что для того, чтобы активизировать людей, чтобы они поняли свои трудовые права, чтобы они поняли, что их нужно более-менее активно защищать, для этого нужно объединяться, для этого нужно немножко отстраниться от вот этой вот профпассивности, для этого всего нужно время.
Время, безусловно, при этом, как бы, я еще раз говорю, что вот, все альтернативщики, они сегодня во власти не видят врага, мы пытаемся, как бы, во власти увидеть партнера. И сегодня, когда власть протянула нам руку, да, мы вот буквально на встрече с президентом Дмитрием Анатольевичем Медведевым, я считаю, удалось добиться очень много серьезных ключевых моментов. Во-первых, удалось добиться того, что мы сегодня готовим федеральную программу по подготовке профсоюзных кадров. Ведь у нас сегодня альтернативщики, они, по большому счету, обучение проходят в поле. То есть, если работодатель имеет
серьезные... Может, это не так плохо?
Нет, это неплохо, но, извините, все равно базовое экономическое образование, юридическое и так далее. Все равно, чтобы тот же колдоговор не просто делать фикцией, там, переписать там, болванки там, с Трудового кодекса, а сделать его действительно действенным и действительным, который бы реально как бы отстаивал интересы трудящихся, для этого нужно быть специалистами. Специалистов сегодня нет. Те, которые заведения в ФНПР существуют, но я просто знаю немножко в Питере тот же профсоюз Записоцкого и так далее, это уже давно не профсоюзное заведение. Никто там не готовит союзных этих лидеров. И все это прекрасно знают. Вопрос в другом, что сегодня у нас только десятки тысяч...
Только вы мне ответьте на одну вещь, которая пока не укладывается у меня в голове. Зачем государству и собственникам, которые не заинтересованы в том, чтобы был подкованный знаниями и активный профсоюзный лидер, зачем-то давать деньги, воспитывать этих людей?
Я бы все-таки не говорил за государство, да. Государству все равно выгоднее грамотный цивилизованный, да и собственнику тоже, выгодный грамотный цивилизованный партнер, который разговаривает с ним на одном языке, способен как бы вести диалог, а не человек, который способен держать булыжник. Потому что на самом деле для того, чтобы объяснить как бы работникам тот же баланс предприятия, почему сегодня заработная плата такая или другая, то есть нужно разговаривать с понимающим человеком. Всем людям это не объяснишь. Это как раз выборозные профсоюзы. Союзные работники, которые должны пройти это обучение. И сегодня у нас таких только десятки тысяч, которые требуют и просят пройти это обучение. И сегодня как на региональном, так и на федеральном уровне понимание есть. Во-вторых, основная проблема альтернативных профсоюзов – это отсутствие помещений. Потому что не то, что нету профилакториев, санаториев и так далее, нету просто помещений, где альтернативщики могли бы сидеть, как бы и вести свою работу. То есть куда людям просто приходить. И удалось достигнуть также как бы предварительной договоренности, что такие помещения и в Москве, и в Питере, и в регионах будут выделяться властью для того, чтобы там профсоюзы могли работать.
А договоренность с кем?
С президентом. Уже есть поручение,
ну, что ж, как в общем... бы... Поэтому... Высочайшего разрешения.
Нет, ну а что значит? Нет, вопрос же не в этом. Вопрос в том, что сейчас вот вы же знаете и общественные организации и так далее, которые занимаются некоммерческой деятельностью, которые решают социальные вопросы, они вправе претендовать на помещение. Мы просто воспользовались этой возможностью и обратились к президенту. С тем, что на сегодняшний день, пардон, мы-то живем на взносы, и эти взносы, каждую копейку мы считаем, и сегодня сколько стоит аренда помещения? Она съедает большую часть как бы доходов, а нам еще надо содержать правовых инспекторов, трудовых и так далее. У нас лишних денег нет, мы каждый рубль считаем. И сейчас, когда у нас появятся как бы, эти помещения, я уверен, что они появятся в ближайшее время, у нас высвободятся ресурсы для более сильной как бы, возможности проводить аналитику тех же законопроектов, которые принимаются, да, чтобы мы могли не просто догонять государство и потом уже на практике, как бы на своей шкуре, испытав все эти беды и несчастья, да, а мы будем уже предварительно как бы, давать свои экспертные заключения, анализ, там, предупреждать, что может повлечь тот или иной законопроект. Потому что, я еще раз говорю, наши профсоюзы серьезные лидеры, в отличие от ВНПРовских, они в большинстве своем руководителей первичек работают, и они на своей шкуре ощущают, что это такое.
Ну что ж, на самом деле, конечно же, и общество наверняка было бы заинтересовано в взрослых и умных, и влиятельных независимых профсоюзов, но вот насколько это возможно. Илья Расулов, пожалуйста.
Не случайно первый вопрос задал насчет политической системы. Все-таки, несмотря на то, что профсоюз входит в политическую систему, это важный и главный элемент гражданского общества. Поэтому вопрос достаточно простой. Вам не кажется, что вот это заигрывание с властью, которое в конце концов приведет к тому, что власть вас кинет, оно все-таки отобьет интерес у тех членов первичных профсоюзных организаций, и народ, в конце концов, и от ФНПР, и от вас отвернется?
Ну, я могу сказать, что народу, по большому счету, ну, будем прямо говорить, индифферентно, соцпроф, ФНПР и любой другой профсоюз, ему важно, чтобы защищались его права. И в этом плане, как бы, заигрываем мы с властью или не заигрываем, я просто говорю, мы не видим во власти врага. Вот вы правильно сказали, зачем власти нужно обучать профсоюзных лидеров, то есть это себе самой, как бы, готовить головную боль. Но если власть на это идет, значит, власть тоже хочет это построить, это гражданское общество.
Может, наоборот, может, она захочет вам потом припомнить, что она вас учила.
Пардон, но это невозможно, еще раз я говорю, невозможно, можно управлять каким-то лидером. Наши профсоюзы, они отличаются от профсоюзов, как бы, ФНПРовских, тем, что они реально существующие, еще раз говорю, это весь пассионарный состав. И если лидеры, там, отраслевых профсоюзов, там, или региональных союзов пойдут вразрез с интересами народа, народ просто не будет их поддерживать, он выберет новых лидеров. У нас, в отличие от, я еще раз говорю, от той же Федерации независимых профсоюзов, абсолютная прозрачная система выборности. Это у них лидеры сидят по 15-20 лет, и их сместить невозможно, потому что они сами определяют квоты, они сами пишут под себя свои уставы и так далее. Поэтому более консервативной структуры, чем ФНПР, мы не найдем. Там никогда первичка не сможет поменять там руководителя. У нас все наоборот. У нас они платят деньги, и они за свои деньги спрашивают. Я за каждую копеечку ежегодно отчитываюсь перед...
Сергей, но мы не отрицаем, что вы лучше. Вопрос в том, какой путь вы избираете, сверху или снизу? Какой он должен быть? Вот это гражданское общество, эти профсоюзы нужно строить снизу, либо всегда нужно договариваться. Я не говорю о том, что не нужно протягивать руку. Нужно протягивать руку, нужно договариваться и так далее. Но как идти, снизу или сверху? Сверху можно все отрегулировать. Сверху можно получить 1000 зданий, 1000 премий там, и так далее. Или все-таки нужно вклиниваться в эту историю снизу, поддерживать эти движения, как-то регулировать, потому что нету пути сейчас у вас, не видно.
Сверху невозможно ничего решить, еще раз говорю. Решить возможно только снизу. Сверху можно сделать какие-то определенные вещи, еще раз говорю, там по подготовке кадров, там совместно с государством там программу провести, с помещениями решить вопрос. Но решить вопрос, чтобы собственник начал делиться частью своей прибыли, это невозможно решить сверху, потому что никакие лоббистские структуры этого не позволят сделать. Поэтому, что касается политики, безусловно, мы работаем с политическими партиями. У нас даже с той же «Единой России» есть там, они не рискнули заключать с нами соглашение, но заключили протокол о взаимодействии и сотрудничестве. Ну, это по обмену информацией там и так далее. Вот. Но, когда коснулся вопрос по 374-й статье, когда Конституционный суд отменил защиту как бы профсоюзных лидеров, а для нас это самое больное, потому что, еще раз говорю, наши лидеры, они как раз стоят на острие атаки. Это в основном идейные люди, они всегда как бы враги собственника, потому что они отстаивают интересы простых людей, они заставляют собственника видеть проблемы вживую, и, безусловно, этот законопроект развязал им руки. Он не так сильно ударит по руководителям ФНПРовским, сколько по свободным профсоюзам. И в этом плане мы пошли на диалог со всеми. Мы встречались с коммунистами, они поддержали нас. Мы встречались с ЛДПР Жириновским, мы проводили круглый стол в Думе. Мы встречались со Справедливой Россией, и с Единой Россией и так далее. На сегодняшний день как бы они предложили, ну, вот, как бы, в том числе Исаев, ратификацию конвенции МОД, да, там, взамен того, чтобы конкретно и реально как бы внести поправки по 374 статье. И, кстати, по нашей инициативе, по инициативе КСПП, мы просили депутата Государственной Думы Иванова внести этот законопроект. Этот законопроект был внесен, и мы были уверены, что он будет рассматриваться совместно с правительственным законопроектом, потому что действительно перегиб был. И Конституционный суд в этом плане был прав, что, ну а что, ну тупик, что ли, не дает профсоюзная организация как бы уволить профсоюзного лидера, тупик. Есть перегиб, как бы, собственно, и тоже как бы сторона процесса, и он тоже имеет права, да, и здесь как бы были нарушены права собственников. Мы предложили, и Конституционный суд с стадии это рекомендовал, когда мы обратились за разъяснением этой проблемы, он рекомендовал, что давайте с законодателем вносите соответствующие как бы поправки, которые ну, выровняли бы ситуацию, и вопросов нет. И мы эти поправки предложили, что если вышестоящая профсоюзная организация не дает согласия на увольнение, работодатель вправе пойти в суд и в суде доказать, что этот отказ был неправомерным. То есть это нормальное явление, пожалуйста, у вас есть деньги, у вас есть юроотделы, топайте в суд, докажите, что как бы мы вам неправомерно отказали. То есть это нормальное явление.
Я хочу на секунду сейчас, хочу вас прервать. Дело в том, что, может быть, слушателям вот это вот довольно мутный, специализированный рассказ может показаться скучноватым, а мне кажется, что не должен бы, потому что очень важная вещь, да, если существует общественное объединение, то есть профсоюз, то вопрос, насколько подвержен влиянию извне и насколько защищен его лидер, становится одним из ключевых, как, например, вот лидер политической партии, лидер какого-нибудь, любого общественного объединения, вот если вы объединяетесь, и вам нужно, чтобы ваше руководство, ну, там, скажем, не пересажали, грубо говоря, на третий день, то вопрос очень важен. Поэтому я буквально дал вот это время, чтобы Сергей Вострецов описал ситуацию. Она важна, по-моему.
Да у нас у русов он сидит, лидер в Якутии. На самом деле банальная ситуация. Ну, просто если есть две минуты, я как бы расскажу. Когда молодой этот парень, 30 лет ему, он в интернете нашел как бы свободные профсоюзы, просчитал, что по закону за переработку положено как бы платить как бы, ну, в двойном размере. Там на одной машине вахтовой работало не три водителя, а два. Они посчитали, какие это деньги там за ближайшие три года им должны заплатить. Конечно, у людей как бы, но возник вопрос, получить свои законные деньги. За день буквально в этот профсоюз вступило порядка тысячи человек, а на следующий день из города Мирный в город Удачный приехал УАЗик без опознавательных знаков, парня забрали, и, оказывается, по дороге нашли у него наркотики. Мы потом разбирались с этим делом. Кстати, директора Мирнинского госнаркоконтроля тоже посадили, но там за превышение должностных полномочий. Но, знаете, когда берут наркоманов там, и так далее, там, с поставщиками, есть дело, которое возбуждается там, оперативно и так далее. Но есть журнал, в котором идет учет как бы вот этих спецопераций, откуда там информация и так далее. Журнала нет, выговор объявили и так далее. А дальше все пошло-поехало. Извиняюсь, такие работодатели, как Алроса, там другие крупные работодатели, особенно в национальных республиках, мы знаем, какое там право. И поэтому мы надеемся теперь только на Верховный суд. Мы проводили акции в защиту Валентина Урусова. И будем проводить. Мы оказываем помощь его семье, но я еще раз говорю, что эти люди, они, конечно же, стоят на острие атаки. И мало того, что они, и так-то их можно по уголовке подставить, теперь мы еще открыли двери работодателю и просто их увольнять. Вот сегодня с утра ехал в такси, таксист говорит, вот, работаем, мало. Я говорю, а как ну, вот у вас график работы вообще? Ну, интересно, пример из жизни. Вот. Он говорит, ну, вот мы работаем, всего час нам дают отдыхать, да, то есть один час. За сутки. Mm-hmm. А он же ведет транспортное средство, да еще он и пассажиров везет, по mm-hmm. большому счету. А работает сутки через сутки.
А вы имеете в виду какой такси? Маршрутный такси?
Нет, 6 миллионов у нас в Петербурге, как бы, есть такси, 6 миллионов, mm-hmm. как бы, вот работает. По большому счету, я говорю, так а что же вы, это переработка, это нарушение правил. Да ну, что вы, кому мы зададим вопрос? Я говорю, так создайте просто. Это вообще прокурорский вопрос. По большому счету, руководители, я, кстати, вот предупреждаю, как бы, руководители такси, мы обязательно этим вопросом сейчас займемся, но почему мы-то должны заниматься. Где эти люди? Почему им наплевать на свое здоровье? На здоровье людей, которые как бы доверили им своей жизни. Понимаете, вот эта вот людская пассивность, она убивает
на самом деле. Это вечный на самом деле вопрос в России, потому что, конечно же, социально активные, общественно активные люди смотрят на вот такое огромное количество людей в этом смысле пассивных, и их то немо, вот то, то криком вопрошают, те им не отвечают.
А вот теперь на уровне госкорпорации хочу привести пример.
Сейчас, одну секунду, я все-таки дам вопрос Алексею Ващенко задать. И перед этим я бы хотел сказать, что в эфире программа «Лицом к лицу», и у нас в гостях председатель соцпрофа Сергей Вострецов, ему задают вопрос Алексей Ващенко и Илья Рассолов, и мы говорим о независимых профсоюзах, как, ну, видимо, появляющейся силе в России, так или иначе, или хотящей появиться. Алексей Ващенко, пожалуйста.
Вы знаете, я постараюсь задать максимум два коротких вопроса с цифрами. Первое, это сейчас количество безработных, официальная статистика, 2 миллиона 150 тысяч примерно. Из них плюс еще 1 миллион, это те, кто занят на работе не полностью, частично. При этом сейчас еще ожидается пополнение, это примерно 200 тысяч человек из вооруженных сил и подобных структур. Но при этом Дворкович, помощник президента, выступает за то, чтобы увеличить пенсионный возраст в стране. Тем самым социальная напряженность тут только увеличится. У нас есть безработные, и при этом Дворкович пытается создать этих безработных больше, сэкономив их на пенсиях. Это ситуация катастрофическая может стать. И второй вопрос, который вот мы не затронули, это вопрос со здравоохранением. Вот сейчас, если платным станет здравоохранение, это же будет тоже в стране просто социальная катастрофа. Да, но все равно хоть какие-то услуги есть бесплатные, тем более они гарантированы Конституцией. А сейчас получается, что практически мы переступаем через Конституцию. Вот, пожалуйста, два вопроса.
Ну, первый вопрос по поводу увеличения как бы срока пенсии. Я вообще считаю, что это какой-то глупый пиар, это бред, никогда никто на это не пойдет, тем более в канун выборов там, и так далее. Это непопулярный шаг, никто этого делать не будет. У нас и так фактически возраст пенсионера – это вынос, ну, извиняюсь, людей уже на кладбище, потому что он и так слишком высокий для нашей страны, где у нас условия труда, там, и климатические условия очень суровые, поэтому его надо снижать, а не повышать, потому что чтобы люди могли хотя бы пожить на ту пенсию, которую они накопили. Ну, это так, как бы, в точке юмора. Безусловно, мы выступаем против, и я уверен, что на это не пойдет и ни одна из политических структур, потому что это, во-первых, выборы, не за горами, да, а во-вторых, народ просто, пенсионеры у нас самая боевая часть. Вспомните, как они по монетизации льгот тогда вышли. Здесь они просто выйдут на улицы и мало не покажется никому. Поэтому я считаю, что народ может спать спокойно, никто пенсионный возраст не увеличит. Что касается работников силовых структур и МВД, этот вопрос более серьезный. Действительно, специалисты, профессионалы, люди, которые как бы отдали там всю жизнь одной профессии, им будет очень сложно переориентироваться и найти себя, ну, в гражданской жизни, потому что все-таки человек военный или человек из системы, особая специфика, как бы. И, безусловно, здесь очень надо осторожно подходить к этому вопросу. То, что их обеспечим жильем, дай бог, как бы, хочется верить, как бы, и надеяться, хотя огромное количество военнослужащих обращается к нам. Я расскажу смешной случай. В Ленинградской области президент же дал команду всем выдать, как бы, ветеранам жилье, да, приехал губернатор, выдали ключи ветеранам. После того, как он уехал, их собрали, сказали, через полгода получите, еще дом не достроен и так далее. Там половина народа в обморок попадали, родственников, потому что полгода серьезный срок, ветераны как бы со здоровьем тоже как бы тяжело. То же самое по военнослужащим. Если обеспечить жильем, слава богу, но самое главное, нужно думать, как адаптировать этих людей. Мы готовы с этим электоратом работать. Для нас это новый сегмент. Мы недавно абсолютно создали профсоюз силовых структур и правоохранительных органов. Нам уже в Петербурге 2000 человек вот пришло и так далее. Народ потихоньку как бы, ну, зачесался, потому что, ну, кризис, работы не так много найти, и если как бы людей уволят оттуда, не продумав, чем им заниматься дальше, они просто окажутся, конечно, в тяжелой ситуации, поэтому как бы народ пошел. И я уверен, когда этого народа будет, ну, достаточное количество, там, 10 тысяч и более, мы этот вопрос ставить будем уже на правительственном уровне, что с этими людьми делать, как их трудоустраивать и так далее. Есть у нас и ЧОПы, там, охранные предприятия, куда
наиболее... То, что Алексей спрашивал по здравоохранению, если можно.
По здравоохранению, честно сказать, меня пугает. Те поправки, которые как бы были внесены, я не знаю, как бы, как это будет выглядеть, потому что надо пожить на практике, да, но то, что говорит, что у нас с медициной реформы какие-то надо было проводить, это да, потому что бесплатная медицина уже давно, она стала притчей во языце, то есть все, кто приходят как бы даже полечить зуб, да, говорят, ну, хочешь, мы тебе вакцину поставим, там все равно все будешь чувствовать, но вот импортную мы тебе поставим за деньги, как бы, и так далее. То есть хочется, если и оплачивать эти услуги, да, то оплачивать их и получать за это как бы ответственность, чтобы несли.
Не, ну, как сегодня... быть с тем, что Алексей сказал, упомянул, и достаточно существенная есть вещь в Конституции. То есть в Конституции России закреплено
там
бесплатное...
Там не все так просто. На самом деле, еще раз говорю...
Процитирую, в государственных и муниципальных учреждениях здравоохранения медицинская помощь оказывается бесплатна за счет соответствующих бюджетов.
Еще раз, разрешите, я добавлю.
Не так просто,
Алексей. Одну секунду, да, Сергей, да. Можно я добавлю? Вот хорошо, вы зуб упомянули. А если человек приходит с сердцем, надо операцию на сердце делать, тогда что?
Алексей, на самом деле, подождите, ну не все так мрачно тоже, как вы рисуете. Оно, конечно, страшно. Даже,
мы
даже
рисуем, мы спрашиваем.
Нет, в той мере, в какой оно есть, как бы бесплатная медицина останется. Останется госзаказ и у муниципальных, и у региональных, и у федеральных здравниц и так далее. Все операции, которые идут такого серьезного характера, характера на сердце, пересадка органов и так далее, они сегодня финансируются из госбюджета, из регионального бюджета, потому что у людей нет таких денег, ни у кого из людей нет там 200-300 тысяч там, рублей, я уж не говорю там о десятках тысяч долларов, поэтому все эти операции, они бесплатные и не останутся бесплатными, то есть здесь как бы людей пугать не надо, другой вопрос, что их не хватает, их мало, и денег мало, как бы я считаю, что вот такие операции, их там минимум втрое надо увеличивать объем финансирования, и может быть за счет как раз сокращения каких-то, высвобождения ресурсов там от псевдоплатной, бесплатной медицины, как бы будут как раз на эти средства и направлены. Но я еще раз говорю, легко предание, мы посмотрим, как это будет в жизни, потому что вот то, что вы знаете, новая система оплаты труда у бюджетников прошла, да, она во многих регионах вызвала нарекания, даже вот в Алтайском крае вы упомянули, вышли врачи там и так далее, то есть в бюджетной сфере, по крайней мере, раньше люди привыкли, есть государство, оно думает о людях, оно в среднем как бы дает им какие-то гарантии, теперь это отдано на муниципалитеты. Да, на
раз вы упомянули Алтай, я прежде всего, конечно, имел в виду Алтайский тракторный, вот там была бессрочная голодовка, и там было более сотни человек, то есть почти 200 на самом деле человек, которые в нее вошли, до этого был Междуреченск. Вот ваше отношение или заявление к уже проходящим акциям протеста, когда люди говорят, с нами сделали такое, после чего мы не можем сидеть дома. Вот вы этим людям что хотите сказать? Сидите дальше дома или мы вас поддерживаем?
Ну, во-первых, что касается Междуреченковска, там есть мощный профсоюз НПГ, который возглавляет Сергеев Александр, да, они добились все-таки, я говорю, что и премьер заявил о том, что надо вот от депремиальной системы оплаты труда уходить и как минимум 60% делать уже основную часть.
Да, но ОМОН-то их побил при этом.
Ну, вы знаете, все-таки ОМОН, я думаю, что это была провокация со стороны людей, которые не шахтеры. То есть, ну, понятно, вот самое страшное, знаете, что вот в таких ситуациях, когда происходят вот такие митинги и так далее, когда в толпу приходят провокаторы и провоцируют людей, как бы, там же они уже выделили инициативную группу, туда ехал губернатор Тулеев уже на эту встречу, да, все об этом знали и так далее. Не дождавшись буквально там какого-то времени там до приезда как бы губернатора, людей спровоцировали на перекрытие этой железной дороги, он и так уже туда ехал, по большому счету, все договоренности были достигнуты, просто захотелось жаренького и так далее. А люди подвыпившие, у людей горе, я считаю, вообще на таких вещах, вот это к вопросу о протестах, да, я считаю, что на эмоциях такие вещи не должны происходить. И я призываю всех людей не в толпе кричать там, снижай ЖКХ, там, долой правительство, систему, а вступать в профсоюзы и системно как бы нагибать работодателя, заставлять его делиться прибылью, как государственно, так и частно. Вот, к примеру, успешный пример авиадиспетчеров, не могу не сказать. Акция шла по всей стране. Мы слушания в палате провели, в Госдуме, там, с участием «Единой России». Но госкорпорация как будто не видит этого конфликта, хотя в 50 регионах как бы авиадиспетчеры собрались. Но у нас же сегодня такое законодательство. Кстати, вопрос, Михаил Викторович, к вам, если вы слушаете, да? Меняйте законодательство по забастовкам. Не декларируйте, это что их надо упрощать процедуры.
Шмаков,
да, да, да. Но понимаете, невозможно провести закон о забастовку. Почему во всем мире летчики бастуют, железнодорожники бастуют, а у нас нельзя? Ну что это за ахинея такая? А как тогда высказывать свои права, добиваться и так далее?
Я вижу, Илья Расулов готов уже спросить, пожалуйста.
Да, в развитии темы законодательства короткий вопрос. Насчет МРОД мы поняли, насчет забастовок тоже поняли. А какие еще нужны изменения и какие вам нужны законы, в частности, чтобы улучшить ваше положение?
Еще раз говорю, во-первых, надо вернуть защиту лидеров профсоюзных, потому что без этого еще раз говорю, депутатов есть как бы своя специфика, да, нужно давать профсоюзам право законодательной инициативы возвращать, это 100% и так далее, по крайней мере, что касается трудящихся и социальной сферы. Нужно давать возможность иметь специальные защитные функции для лидеров профсоюзов, эти условия надо возвращать или как-то, ну, в другой, той или иной мере, и мы этот вопрос просто так не оставим. И самое главное, нужно уходить от заработной платы, когда премиальная часть составляет 50% и выше. Пока мы от этого не уйдем, у нас не изменится рынок труда вообще. То есть я считаю, что это первый вопрос, который я бы даже поставил во главу угла, не упрощение процедур забастовок, а именно уход от депремиальной вот части заработной платы. Тогда у людей будет гарантия, у людей будут развязаны руки, люди более смело будут высказывать свои как бы суждения, и тогда, может быть, может быть, нам удастся начать вести действительно равный диалог с работодателем. Потому что то, что сегодня мы говорим, социальное партнерство, пардон, работодатель слышит только то, что хочет слышать, и то, что диктует он свою волю.
Я правильно понимаю, я сейчас уже короткий вопрос задаю в расчете на короткий ответ, что вы не отрицаете той активности, которая сейчас, нужности той активности, которая иногда происходит вот сейчас и, может быть, даже нарастает в России, тогда, когда работодатель в смычке с властями не отзывается на то, что от него просят люди.
Абсолютно четко. И здесь я считаю, что государство тоже видит в нас партнеров. Мы же сигналы даем, по большому счету, там,
где... Я вас про другое спросил. Вот прошли, проходят акции протеста. Междуреченск, Алтай, до этого еще Пикалево, Архангельск и так далее. Вы считаете, что эта форма протеста вообще должна быть заменена вот этим вот вдумчивым образованием профсоюзов? Или все-таки она должна сохраниться, и начальство плюс собственник должны чувствовать, что люди в конце концов могут выйти на улицу?
Я считаю, что подобные акции должны проводить политические партии, которые как бы в период предвыборной борьбы как бы могут вести все эти мероприятия. Вот политические партии, пожалуйста, пусть организовывают митинги и так далее, доказывают свою правоту. Не надо вовлекать сюда трудовые коллективы. В период кризиса особенно, потому что любая как бы провокация в трудовых коллективах может привести к необратимым последствиям. Вот и все. А то, что бороться именно за свои трудовые права путем забастовок, забастовки нужны, но если их есть возможность проводить, и даже если их нет возможности проводить, значит, проводить их незаконно. Если нет другой формы.
Ну что же, это, в общем, серьезная такая точка зрения. И я думаю, что, в принципе, вся эта передача, в которой в основном речь шла о независимых профсоюзах и о том, как люди могут в них участвовать, достаточно важна. Большое спасибо за этот разговор Сергею Вострецову, председателю соцпрофа. Я благодарю также моих коллег Алексея Ващенко и Илью Рассолова. Ну, а координатор этой программы Карен Агамиров, продюсер Наталья Флоринская и ведущий Данила Гальперович прощаются с вами, но не отключайтесь, слушайте «Свободу».
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника «Хотбёрд».
Для азиатской части со спутника «Эйжесат-3».
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Чего бы вы пожелали россиянам на ближайшие десятилетия?
Я бы России пожелал то же самое, что и Сербии. Храбро и открыто приступить к реформам. Ведь российское и сербское общество – общество, не сформированное до конца. Настало время для России посмотреть на себя, произвести реформы и забыть свои империалистические идеи.
Да буду богатый.
Быть богаче, умнее и меньше пить.
Желаю россиянам первыми отправить космонавтов на Марс.
На планету Марс.
Пусть возвращаются к вере и любви. Пусть чуть больше любят нас, сербов, и сдерживают те обещания, которые нам дали.
Я желаю, чтобы у граждан России было больше денег, а также больше демократии и лучших отношений с соседями.
Ваша свобода в 21 веке.
Уважаемые слушатели и читатели «Радио Свобода», слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часу ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт «Свободы».